41. К грозе. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Лейтенант Ирвинг служил под началом Кразье, но капитан Фитт-Джеймс имел более благозвучный голос и лучше знал толк в писании. И потом Кразье был благодарен, что он взял на себя проведение службы. На нее собрались все обитатели лагеря террор, кроме часовых, лежащих больных и людей, выполняющих важные обязанности, как Ллойд в лазарете или мистер Дигл или мистер Уолл со своими помощниками, которые трудились у четырех печей с Вильботто, готовя на обед рыбу и теленину, доставшуюся от эскимосов. По меньшей мере 80 человек стояли у могилы в сотне ярдов от лагеря, похожие на темных призраков в вихрящемся тумане. Жало же смерти – грех, а силы греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не был тщетен перед Господом. Другие офицеры и два помощника капитана несли Ирвинга. В силу ограниченного запаса пиломатериалов в лагере террор изготовить гроб не представлялось возможным. Но плотник мистер Хани отыскал достаточно досок, чтобы сколотить носилки размером с дверь, на которых тело Ирвинга, сейчас надежно зашитое в парусину, можно было бы донести до могилы и опустить в нее. Хотя веревки были переброшены через могилу на принятый во флоте манер, как положено при любом погребении на суше, глубоко опускать тело не придется. Команда Хики сумела выкопать яну глубиной всего только 3 фута. Ниже промерзшая земля была твердой, как камень. И потому люди насобирали множество крупных булыжников, чтобы уложить их на тело, прежде чем засыпать могилу мерзлой землей и гравием, а сверху навалить еще булыжников. Никто по-настоящему не надеялся, что такая манера оградит могилу от посягательства белых медведей или других летних хищников. Но проведенная работа являлась свидетельством добрых чувств, которые большинство людей питало к Ирвингу. Большинство людей. Кразье взглянул на Хики, стоявшего рядом с Магнусом Мэнсоном и вестовым Серебуса, подвергшимся порке после карнавала Ричардом Эйлмором. Вокруг них толпились другие недовольные. Несколько матросов с террора, которые в январе рвались убить леди Безмолвную, даже если для этого придется поднять мятеж. Но, как и все остальные мужчины, собравшиеся у скорбной могилы, они сняли уэльские парики и фуражки и натянули шарфы до самого носа и ушей. Допрос Хики, проведенный Кразье в капитанской палатке среди ночи, был напряженным и коротким.
«Доброго вам утра, капитан! Желательно ли вам, чтобы я рассказал вам то, что рассказывал капитану Фитт-Джеймсу и...»
«Снимите шинель, мистер Хики».
«Прошу прощения, сэр».
«Вы меня слышали».
«Так точно, сэр. Но если хотите узнать, как все было, когда дикари на моих глазах убивали бедного мистера Ирвинга, лейтенанта Ирвинга, помощника нападчика, я слышал вашу историю от капитана Фитт-Джеймса. Вы хотите что-нибудь добавить к ней или внести какие-то поправки?»
«Нет, сэр». «Снимите шинель. И рукавицы тоже».
«Есть, сэр».
«Вот, сэр, готовы?»
«Мне просто положить одежду на...»
«Бросьте на пол. Куртки тоже снимите».
«Куртки, сэр? Здесь чертовски холодно».
«Есть, сэр».
«Мистер Хики, почему вы вызвались отправиться на поиски лейтенанта Ирвинга, когда он отсутствовал всего немногим более часа? Никто больше не беспокоился за него».
«О, едва я сам вызвался, капитан. Насколько мне помнится, мистер Фар попросил меня пойти поискать».
«Мистер Фар доложил, что вы несколько раз спрашивали, не запаздывает ли лейтенант Ирвинг, и сами вызвались отправиться на его поиски, пока все остальные отдыхали после обеда. Почему вы так поступили, мистер Хики?»
«Если мистер Фар говорит так, ну, наверное, мы волновались за него, капитан, то есть за лейтенанта».
«Почему?»
«Можно мне надеть куртки и шинель, капитан? Здесь чертовски...»
«Нет! Снимите жилет и свитера».
«Почему вы волновались за лейтенанта Ирвинга?»
«Ну, вы понимаете, капитан?»
«Не понимаю».
«Мы просто беспокоились, что один из нашего отряда вроде как пропал.
Вдобавок, сэр, я здорово замерз, сэр. Мы сидели пока и ели холодную пищу, что была у нас с собой, и я подумал, что маленько согреюсь, коли пойду по следам лейтенанта и удостоверюсь, что с ним все в порядке, сэр.
Покажите мне руки.
Прошу прощения, капитан.
Ваши руки.
Слушаюсь, сэр. Извиняюсь за дрожь, сэр. Я весь день не мог согреться, а сейчас, когда разделся до рубашки...
Поверните их ладонями вверх.
Слушаюсь, сэр.
Не кровь ли это у вас под ногтями, мистер Хики?
Возможно, капитан. Вы же знаете, почему так получается.
Нет, расскажите мне.
Ну, мы уже много месяцев не мылись толком за отсутствием воды, сэр. А коли у тебя цинга и дизентерия, всегда выделяется кровь, когда справляешь большую нужду.
Вы говорите, что унтер-офицер британского военно-морского флота на моем корабле вытирает задницу пальцами, мистер Хики?
Нет, сэр. Я имею в виду... Можно мне одеться теперь, капитан? Вы же видите, что я не ранен и ничего такого. На таком холоде недолго отморозить...
Снимите рубаху и нательное белье.
Вы серьезно, сэр?
Не заставляйте меня повторять дважды, мистер Хики. У нас здесь нет гаупвахты. Любой человек, отправленный мной на гаупвахту, проведет время на привязи у одного из вельботов.
Вот, сэр, пожалуйста. Тело как тело, только посиневшее от холода. Если бы моя бедная женушка видела меня сейчас,
в ваших бумагах не говорилось, что вы женаты, мистер Хики.
О, моя Луиза уже 7 лет как померла, капитан. От оспы. Да упокоит Господь ее душу.
Почему вы говорили нескольким матросам, что когда настанет время убивать офицеров, лейтенант Ирвинг будет первым?
Я никогда не говорил ничего подобного, сэр.
Мне докладывали, что вы говорили это и другие подстрекательские вещи еще до карнавала, мистер Хики. Почему вы выделили лейтенанта Ирвинга? Что плохого сделал вам этот офицер?
Да ничего, сэр. И никогда не говорили ничего подобного. Вызовите сюда человека, который сказал про меня такое, и я уличу его во лжи и плюну ему в глаза.
Что плохого сделал вам лейтенант Ирвинг, мистер Хики?
Почему вы говорили матросам и Серебуса из террора, что Ирвинг мерзавец и лжец? Клянусь вам, капитан, извиняюсь, что у меня стучат зубы, капитан, но, ей-богу, на таком морозе, нагишом, страсть как холодно. Клянусь вам. Я не говорил ничего подобного. Многие из нас относились к бедному лейтенанту Ирвингу как к сыну, капитан. Как к сыну. Только из беспокойства за него я решил пойти проверить, все ли с ним в порядке. И хорошо, что я так и сделал, сэр. Иначе мы никогда не поймали бы кровожадных ублюдков, которые...
Оденьтесь, мистер Хики.
Слушаюсь, сэр.
Нет, не здесь. Одевайтесь снаружи. Убирайтесь с глаз долой.
«Человек краткодневен и пресыщен печалями», — речитативом говорил Фит-Джеймс. «Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Ходжсон и другие мужчины с величайшей осторожностью опускали носилки, завернутым в парусину телом, на веревке, которые удерживали над мелкой могилкой несколько самых здоровых матросов. Крозье знал, что Ходжсон и прочие друзья Ирвинга по одному зашли в медицинскую палатку, чтобы отдать лейтенанту дань уважения, прежде чем старый Мюррей зашил в его в парусиновый саван. Посетители оставили несколько знаков любви подле тела покойного, возвращенную подзорную трубу с разбитыми во время стрельбы стеклами, золотую медаль с выгравированным на ней именем лейтенанта, которую он получил на соревнованиях на учебном корабле «Экселлент», и по меньшей мере 1 5-фунтовую банкноту, словно какой-то старый долг, наконец отданный. По какой-то причине, оптимизм, юношеская наивность, Ирвинг уложил в небольшую сумку с личными вещами свою парадную форму, и теперь его хоронили в ней. Крозье задался праздным вопросом, сохранятся ли в целостности позолоченные пуговицы мундира, все с изображением якоря и короны, когда от мальчика ничего не останется, кроме побелевших костей да золотой медали. «Посреди жизни мы окружены смертью», читал по памяти Фит-Джеймс усталым, но подобающе звучным голосом. «У кого нам искать помощи, как не у тебя, Господи, который справедливо негодует на грехи наши?»